5. Суханову и Андрею Всеволодскому эта дорога казалась невыносимой и бесконечной. Те, кого они хотели постоянно видеть, с кем хотелось говорить, те были от них близко и в то же время далеко. На глазах у зорких и злоязычных кумушек молодым людям нечего было и думать о прежней свободе, и они хорошо это понимали. Андрей не смел даже и подходить к своей Маше Барышевой, он только издали глядел на ее закутанную фигуру. Дмитрий хотел было раз на постоялом дворе заговорить с Фимой, но Настасья Филипповна и Пафнутьевна так его отделали, что он тотчас же ушел в свою кибитку, даже ничего не поевши. Теперь, без ободряющего влияния Фимы, он снова предался своим грустным мыслям. И если бы знал он, как у Фимы хорошо на душе, как ее радует эта поездка, как ее все занимает, то, пожалуй, совсем пришел бы в отчаяние. Но настал конец и этому пути. В Москву въехали. Всеволодские отправились прямо к двоюродной сестре Настасье Филипповне, жившей у Арбатских ворот, а Суханов с Провом принялись искать себе помещение. Пров не раз бывал в Москве еще с отцом Дмитрия, и у него было здесь даже довольно знакомых. Один из этих знакомых держал тут же, неподалеку от Арбатских ворот, что-то вроде заезжего двора, отдавая в наем жилье с харчами. К нему-то Пров и повел Суханова. Мрачный и угрюмый шел Дмитрий за своим путеводителем. Все окружавшее казалось ему таким печальным и противным. Когда-то он думал о Москве, хотелось ему попасть в нее. Он представлял ее себе самым удивительным, чудесным городом. А это что же такое? Грязные узкие улицы, почерневшие деревянные дома со слюдяными окнами, народу тьма тьмущая, и все-то толкаются, бронятся, дерутся. Пьяных, что на торгу в Сытове, не оберешься. Одно только, что украшает эту однообразную, неприглядную картину — церкви. Чуть ли не на каждом шагу золоченые их маковки так и горят на зимнем солнце. Но даже и церкви эти хороши только сверху. Только и красуются они, что маковками золочеными. А снизу у церкви загрязнены и закопчены, и на них плещет мутная волна неугомонной, грубой жизни. Слышит Дмитрий, к вечерней заблаговестили где-то далеко, и звон колокольный подхватывается со всех сторон и гудит в перезвонах отовсюду. Но и эти торжественные, призывающие к молитве звуки заглушаются тысячеголосым воем толпы. Русские люди, заслышав благовест, снимают шапки, крестятся машинально, а потом сейчас же продолжают свою брань, свою драку. Многие уже совсем передрались, кого-то избили, волокут, вмешались стрельцы, наблюдающие за порядком, народ разбегается во все стороны, боясь попасть в такое дело, которое, очевидно, должно разбираться в разбойном приказе. Мимо Суханова проходят несколько закутанных женских фигур со спущенными, бесконечно длинными рукавами шугаев и направляются в ближнюю церковь. Любопытные молодые глаза из-под фаты зорко поглядывают на красивого юношу. Но он не обращает на них никакого внимания и идет дальше по следам Прова, боясь потерять его среди уличной давки. Вот едет избушка диковинная на колесах, запряженная шестеркою из украшенных коней, и за конца ее выглядывает важное лицо и высокая меховая шапка. Народ почтительно дает дорогу избушке, многие снимают шапки, видно, большой боярин. А это что такое? Что за скоморох такой через улицу по рыхлому снегу, словно цапля перебирается? человек в невиданной широкополой шляпе с пером, в какой-то кургузой бархатной, отороченной мехом одежи, поверх которой на плечи накинута епанечка. На ногах сапоги высокие, с раструбами и шпорами. При бедре не то меч, не то сабля. «Митрий Исаич, глянь-кась!» — шепчет Проф, указывая пальцем на странного человека. «Глянь-кась, то немец! Тьфу ты, пропасть! Господи, мерзость-то какая! Совсем куцый, а рожа! Ну, как есть вот у нас в Касимове в соборе черт намалеван! Но с горбом, усы за корючкой, щеки голые, а под губою вместо бороды тоненькая мочалка какая-то мотается». Суханов смотрит на немца, но даже и немец не кажется ему занимательным. «Куда это ты меня ведешь, проф? Ходим-ходим, а все толку нету. А вот тут сейчас только за угол свернуть в переулок, тут и будет домишко Петра Ануфриева. Да, может, твой Ануфриев давно уже и помер? Ведь ты когда в последний раз в Москве-то был? 10 лет тому». «Уж и помер», — обиженно проворчал Проф. «Зачем же это живого человека хоронить? Он не больно еще стар. А какой рубака-то был бравый! Мы с ним вместе ляхов да воров разных колотили. Теперь таких людей с огнем и щенят ищешь. Так-то! А ты, вишь, помер! Зачем ему помирать? Жив надо быть!» Завернули они в переулок. Проф оглянулся. И вдруг радостно заговорил Суханову. «Ну вот он и дом-то, только малую пристроечку Ануфриев сделал, разжился, видно, деньгою. Ты, Митрий Исаич, постой тут, обожди маленько, а я мигом к хозяину сбегаю и все узнаю, коли есть у него место свободное, а как чай не быть, я тебя и кликну». Своим предположением о том, что, может быть, Ануфриев и умер, Суханов сильно смутил Прова. «А что, коли и впрямь помер, введу это я Митрия Исаича, а над нами в доме-то только надсмеются?» «Да уж ты обожди лучше, батюшка», — повторил он, — «я мигом». Не дожидаясь ответа своего господина, он полез в маленькую калитку. На дворе ни души, только собаки залаяли. Проф подошел к крыльцу, попробовал дверь, отперта. Он вошел в темные сени и наткнулся на какого-то выходившего из дому человека. Что это был за человек, в полутьме он не разглядел. «Батюшка, здешний, что ли, будешь?» — с сердечным замиранием спросил Проф. «Тебе чего?» — раздался над его ухом грубый, как будто где-то прежде слышанный им голос. «Да хозяин, Петр Ануфриев, в избе, что ли?» «В избе, постучись, так отворит», — отвечал тот же грубый и знакомый голос. И неизвестный человек поспешно вышел из сеней на крыльцо. Проф стал стучать кольцом в двери, ведшие во внутренность дома. Скоро на стук вышел хозяин, и Проф, наконец, вздохнул свободнее. Петр Ануфриев оказался жив и здоров, только посидел немного да сморщился. Узнав старого товарища, он радостно расцеловался с Провом, тут же по-приятельски выбранился с ним крепким словцом и повел его в домик. «Какими судьбами, старина?» — говорил хозяин. «А я так и полагал, что косточки твои давно прахом рассыпались». Проф поспешно рассказал, в чем дело, и спросил, есть ли у него помещение для молодого господина. «Как не быть, есть, а и не было бы, так за сынка покойного Исая Митрича всех постояльцев за шеи выгнал бы. Очень ведь помню я милости к нам покойника, царствие ему небесное. Да вот пойдем, я тебе покажу покойчик, тут ему удобно будет. Ну и всего постояльцев-то у меня ноне один, 3 дня как приехал. Откуда, не упомню. Человек смирный, не молодой уж и, кажись, деньгою. Шуму доселе никакого не заводил. Да и дома-то редко бывает. Может, ты его и повстречал, он только что вышел». Но не успел Проф ему ответить, как невдалеке от дома послышался крик. «Что такое?» — начал прислушиваться хозяин. «Драка, что ли? Или уж не пожар ли? Ах ты, как бы беды не нажить! Тут у нас пожары-то не редкость. А загорится где? Так глазом не успеешь моргнуть, вся улица и займется. Побежим, Проф, посмотрим, что такое». Хозяин поспешно взял в углу с лавки кафтан, натянул его на себя, и через минуту старики были на дворе. Дыму и огня нигде не было видно, а перед домом Ануфриева собралась густая толпа народа, и крики не умолкали. Фров озирался во все стороны, ища Суханова, но нигде его не заметил. Он протолкался вперед между столпившимся и неведомо на что глядевшим народом, да так и всплеснул руками. Посреди улицы, на снегу, лежал плотный человек, на которого навалился другой. Лежащий отбивался руками и ногами и кричал благим матом, удары противника так на него и сыпались. «Ах, тени, как это мой Митрий Исаич!» — крикнул Проф. «Кого же это он так лупит? Что за притча такая?» Он пригляделся, все протискиваясь вперед, и узнал в лежащем человеке осину. «Да ведь то мой постоялец!» — изумленно проговорил Петр Ануфриев. В это время с другой стороны толпа раздалась, и к дравшимся подбежало несколько человек-стрельцов. «Ратуйте, добрые люди, ратуйте, люди государевы!» — кричал Осина. Стрельцы мигом бросились на Суханова, скрутили ему руки и оттащили от противника. «Разбой, душегубство!» — продолжал кричать Осина. «Шел я спокойно, наскочил на меня неведомый человек, вот и раскровянил всего». Но Осина вдруг замолчал и зорко огляделся во все стороны. На лице его мелькнуло что-то неуловимое, как будто даже радость. Два стрельца, державшие его за руку, бросили его и кинулись к Суханову. Тот в первую минуту, как его схватили, очевидно, не мог прийти в себя, но потом его охватило какое-то бешенство. Он начал всеми силами вырывать свои руки у стрельцов, наконец вырвался и, очевидно себя не помня, схватил одного стрельца за горло. Тут-то к нему бросились и остальные. «Среди бела дня разбойничать, да еще и царских слуг бить, взять его, тащи в губную избу!» — кричали стрельцы. Суханов продолжал отбиваться, но борьба с несколькими сильными стрельцами была невозможна. Ему через минуту скрутили руки за спину, связали и потащили. «А того, другого, что же, и его тащите!» Но другого нигде не было. Осина, воспользовавшись смятением и тем, что всеобщее внимание было обращено на Суханова, выскользнул незаметно из толпы и исчез. Проф задыхался от отчаяния. Вопя, сам не зная что, побежал он за стрельцами. «Остановитесь, постойте, слуги царские!» — кричал он им. «Это господин мой, дворянин Касимовский Суханов! Отпустите его! Он невзначай задел вас, разгорячился больно с тем разбойником, вором и душегубцем! Думал чай, что его бьет, так вы того разбойника и хватайте! Он разбойник, всем ведомый!» Стрельцы, однако, его не слушали. «Не мешай, старина!» — сказал ему один из них. «А то так ступай и ты за нами в губную! Коли на то пошло, так берите и меня!» Чуть не плача и все продолжая бежать, проговорил Проф. Между тем Суханов уже очнулся. Он понял свое положение. «Проф», — сказал он, — «беги ты скорее к Рафу Родионовичу. Да скажи ему все, как было. Скажи ему, что вор и разбойник Осина на Москве. А уж со мною пусть будет, что будет. Как я того стрельца схватил, сам не ведаю, а что на разбойника, на злодея нашего накинулся, то иначе не стерпел, как его встретил. Бегу, батюшка Митрий Исаич, бегу к Рафу Родионовичу», — сказал Проф, — «а ты не унывай». И старик, радуясь, что его не задерживают стрельцы, быстро, насколько это позволяли ему старые ноги и волнение, направился к Арбатским воротам. Теперь он понимал, что чуть было не погубил своего господина, напрашиваясь вместе с ним в губную избу. Засудили бы их обоих, и никто бы даже не домыкнулся, куда это запропал в Москве Белокаменный касимовский дворянин Суханов. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.